Nu uite grăbirea. Я очень рада быть вновь здесь на конференции, которую организуют школы Павла Чепкова. Я хочу сказать, что это уже не первая конференция, на которую я приглашена. Первая, на которой я была в Москве и был руководителем такой конференции, Александр Львович Непомнящ, я вас поздравляю, Александр Львович. В особенности еще потому, что мы оказались с вами в одном вагоне, и так удачно мне удалось добраться в санатории. Затем я хочу поблагодарить себя, потому что ушла из президиума, потому что я была на той конференции в Киеве, которую тоже все помните, была замечательная конференция, и медиатурно приложила массу усилий для того, чтобы организовать, и я как гость-докладчик чувствовала, в общем, большую работу. И благодарю, конечно, Павла Александровича Воронкина, и благодарю Эмилию Григорьевну, которая непосредственно со мной вела большую работу, чтобы я приехала, потому что у меня обстоятельства моей жизни складывались так, что не было ясно, куда я здесь или нет. Ну вот я здесь, и я рада вас видеть, и рада, что мы снова можем встретиться и поговорить о таких важных событиях, которые сейчас происходят и с нашей страной, и в мире. Но прежде чем я начну доклад, я хотела сделать еще одно небольшое замечание. Несколько лет назад, по-моему, это было 4 или 5 лет тому назад, вот перед конференцией Александра Ильича, московской конференции, мы как-то с Павловичем встретились на одной телевизионной передаче, там был диалог, по-моему, Минска, в частности. Да. И вот во время этой передачи в студии у нас нашел разговор о проблемах современной астрологии, и мы с Павловичем пришли к такому единому суждению о том, что хорошо бы астрологам разных школ и разных направлений работать более тесно, работать вместе, как бы повышая стандарты астрологических школ, стандарты образования, стандарты астрологической профессии. Во-первых, и во-вторых, необходимо объединение для того, чтобы астрологи могли отвечать на те вызовы, которые ставит перед нами современное общество. И тогда вот из этого разговора вылилась инициатива создания Союза профессиональных астрологов, и я на каждой конференции, где я бываю, я об этом говорю. И то, что сейчас вот в этом зале присутствуют главы других школ, Московская академия астрологии, Санкт-Петербургская академия астрологии, наши школы, вот здесь, в этом зале, это как раз заслуга того, что был создан Союз профессиональных астрологов. И я приглашаю вас всех на будущий год в Москву, 1 декабря июня, это, по-моему, 7-9 число, если не ошибаюсь, будет очередная конференция Союза профессиональных астрологов, в которой участвуют и многие присутствующие здесь в зале, и ученики Павла Павловича и Павла Павловича. Я призываю вас приехать, участвовать, вносить свой вклад в конференцию, потому что только объединяя наши усилия и только сопоставляя наши идеи, мы можем двигаться вперед. Теперь уже, так сказать, ближе к теме. Гороскоп России после событий августа 2008 года. Дело в том, что вот сегодня Михаил Борисович представил очень интересную карту, которая резонирует со многими историческими событиями России и мировых событий. И он является таким большим энтузиастом этой карты, и, как я уже сказала, мне тоже она нравится. Однако мы с вами живем вот сейчас, в 21 веке, и для вот такого более детального прогнозирования и понимания задач, которые стоят перед Россией, видимо, нам придется работать с какими-то более частными случаями этой большой карты. И вот один из таких частных случаев я хотела бы с вами сегодня обсудить. Казалось бы, в чем, собственно, вопрос? Астрологи российские, насколько мне известно, может быть, есть и другие мнения, в основном работают с картой июньской 90-го года за провозглашение независимости России в рамках СССР. Это праздник, который 12 июня, который мы празднуем, создание независимости России, и как-то вот во все источники гороскопа вошел как карта независимости России. Тем не менее, хотел бы уделить несколько минут этому вопросу и обсудить, что же, собственно, это за карта. Карта независимости России – это была карта юридического оформления Республики РСФСР внутри СССР. Фактически Россия к тому времени имела все свои государственные структуры, хотя, может быть, она не имела президента, но она имела министерство, она имела все свои государственные структуры, имела столицу. Вот. И провозглашать независимость от СССР необходимо было для того, чтобы на тот момент решить довольно узкую политическую задачу, дать возможность Ельцину занять высокий политический пост. Собственно, для этого была организована вот эта независимость России. После памятных всех событий августа 1991 года, когда Союз начал катастрофически распадаться, оказалось, что, в общем, уже новые теперь республики получают независимость не рамок СССР. И для России таким поворотным моментом, когда она стала получать независимость, я говорю, стала получать, потому что это тоже был процесс определенный, вне рамок СССР стали Беловежские соглашения от 8 декабря 1991 года, когда, значит, три республики, Белоруссия, Украина и Россия, объявили о создании нового государства, Славянский союз, который очень быстро был переименован в Содружество независимых государств, потому что присоединился Казахстан, который совсем не славянское государство. Ну и вообще, так сказать, вот этот такой вот такое название, как Славянский союз, оно немножечко сужало политические задачи России и было не очень удачно. Затем 21 декабря решение о выходе России из СССР и о распуске СССР было принято. И фактически Советский Союз перестал существовать в конце декабря 1991 года. А 25 декабря 1991 года над Кремлем был поднят российский флаг. И вот, собственно, с этого момента можно считать Россию существующим отдельным, новым политическим образованием, новым государством, которое не всегда справедливо считают правоприемницей СССР, но, тем не менее, некоторые обязательства СССР Россия на себя взяла, и это уже действительно было новое государство. Я вам сейчас покажу гороскоп новой России. Здесь восходящий лев, 24 градуса 7 минут. Солнце находится 9 градусов, 3 градуса Козерога, рядом с восходящим узлом. То есть эта карта показывает нам образование нового государства. Причем, как мы с вами видим, карта довольно слабая. Все планеты под горизонтом, очень близко к точке затмения. Многие планеты находятся вне своих владений, поэтому они ослаблены. Ну и мы с вами, в общем, представляем себе, чем являлась Россия сразу после выхода из СССР. Это действительно было слабое государство, которому предстояло заново отстраивать очень многие вещи, занимать новые позиции в мире, но перед тем, как занимать новые, надо было как-то демонтировать старые. Вот эта карта фактически отражает демонтаж тех позиций, которые занимал СССР к моменту своего распада. Конечно, карта 12 июня, она более, так сказать, вдохновляющая, но, к сожалению, она играет меньшую историческую роль в том процессе, в котором мы с вами живем. Но вот события августа этого года заставляет взглянуть на эту карту немножечко другими глазами. Я сейчас вам покажу карту затмения. Карту затмения. И мы с вами видим, что в этой карте фактически затмение происходит в знаке Льва. Это первый дом нового гороскопа России. И мы с вами можем попытаться проанализировать карту этого затмения с точки зрения старых астрологов, старых авторов, которые давали довольно точные рекомендации, как интерпретировать затмение. Мы с вами обратимся к Птолемею Тетрадикусу Птолемея, к Августу Невроле, темный год, Вильяма Лизия, 1652 год, и к ключу астрологии Генри Коли, 1676 год. Вот из этих трудов было собрано 28 афоризмов о затмениях, но я в сегодняшней лекции я выбрала из этих 28 афоризмов только те, которые имеют отношение вот к этому августовскому затмению. Просто чтобы...
Какой год это?
Вы рассматриваете?
Сейчас
нет. 2008. Август. Вы хотите карту посмотреть? С удовольствием.
Да.
Дата? Это 1 августа 2008 года.
Россия.
А карта России. Боже мой. В декабре 1991 года карта построена на 19 часов 38 минут на момент подъема российского флага над Кремлем. Что? В 45 он поднялся, в 36 вы начали поднимать. Фактически ничего не меняется. В течение там, 5 или 40 минут вы поднимали. В 36 минут был данный. Вы можете это 38. Вы не согласны с этим? Видимо, числа шли по-разному.
19 часов сколько примерно?
38 минут. Это время, которое зафиксировано исторически, поэтому, так сказать, вы можете справиться с источниками. Поскольку у нас восходит 24 градуса Льва, то даже изменение на несколько минут не меняет асцендента. Значит, теперь мы с вами вернемся к афоризму о затмениях. Как я уже сказала, мы будем рассматривать то, что приводится у трех авторов. Это у Птолемея, у Вильяма Лилии и у Генри Коули. Вот я здесь представила вам, чтобы вам легче было зафиксировать, если кому-то будет интересно. В мужской астрологии затмение влияет на те страны, народы и города, которые имеют некоторое отношение к знаку затмения. Особенно если в картах есть затмение на асценденте, МЦ, Солнце или Луне. Вторая фраза в нашей карте не имеет отношения. Но вот первая половина этой фразы, которая имеет некоторое отношение к знаку затмения, подходит к нашему случаю, поскольку затмение в Льве и асцендент нашей карты Лев. Народы также могут ощущать влияние затмения, если оно попадает на натальный асцендент, МЦ, светило или их управителей. Значит, здесь затмение фактически попадает на нашей карте первый дом. 12-й первый. Как знак, это считается первый дом. Знак Льва, в котором находится гороскоп. Это первый дом. Значит, я бы хотела, чтобы мы с вами посмотрели сейчас на это затмение и увидели, что помимо того, что само затмение происходит в знаке Льва, в карте восходит Скорпион. Чуть позже нам это с вами понадобится. Хотя многие астрологи считают, что затмение все же имеет силу, когда происходит под горизонтом, особенно в четвертом доме, но в целом все признают, что они проявляют свои эффекты в большей мере, когда происходит над горизонтом, и слабее, когда под горизонтом. Это затмение у нас, как вы видели, происходит над горизонтом. Затмение на асценденте сильно влияет на недавно начатые дела и молодых людей, на МЦ, на государство, правителей и людей среднего возраста, на асценденте, на войны, разборы и людей старых. Значит, в карте затмения у нас само затмение происходит в девятом доме, близко к успеху десятого дома. То есть мы можем сказать, что это десятый дом карты, значит, это затмение произойдет свой эффект на государство, страны, правители и народы. Эффект солнечного затмения больше, когда солнце восходит или на МЦ, здесь солнце на МЦ, чем когда оно заходит. Теперь вот интересный следующий афоризм. Природа затмения определяется его планетарным управителем и значимыми неподвижными звездами этого времени. Хозяин затмения – та планета, которая имеет больше достоинств и отношений по аспектам к градусу затмения. И следующему углу, например, НЦ, если попадает 7, 8, 9 дом, асцендент, если затмение попадает 10, 11, 12 дом. Значит, в этой карте хозяином затмения является Меркурий. Солнце не может быть хозяином затмения, поскольку оно затемнено, оно управляет в 2. Значит, также Солнце, управитель триплицитета, не может участвовать в борьбе за баллы, поскольку оно затемнено. Следующая планета, которая имеет 2 балла, это Меркурий. И следующая, последняя планета идет Юпитер, который набирает меньше баллов. Меркурий. При этом, значит, мы должны с вами посмотреть, нет ли у нас какой-нибудь значимой неподвижной звезды в районе МЦ 10-го дома. Это звезда Ребус, как известно. Звезда Короли, поэтому также мы ее принимаем во внимание, говоря об этом затмении. Ребус, да, Ребус или Ребус. Кому как больше нравится. Если одна планета доминирует в градусе затмения, а другая в отношении следующего угла, то предпочтение дается той планете, которая доминирует в градусе затмения, а планета управителя угла считается классификатором. Значит, в градусе затмения, как мы с вами выяснили, у нас доминирует Меркурий, а планета следующего угла у нас Марс, поскольку асцендент в Скорпионе. И вот теперь, как интерпретируется Меркурий, управляющий затмением. Если Меркурий управляет затмением, то он приобретает свойства той планеты, под сильным влиянием которой он находится. Один, он производит быстрые, слабые и многочисленные действия. А когда управляет затмением вместе со зловредными планетами, то приносит обман, кражи, неудачные путешествия или торговлю. Он также влияет на священников, поклонение богам и предсказательные практики и приносит изменения в обычаи и законы. Погода изменчива и неопределенна, повышается риск ураганов, землетрясений, грома и молний. Значит, в нашей карте у нас Меркурий находится в соединении с южным узлом, поэтому он приобретает характеристики южного узла. В старой астрологии южному узлу приписывалась природа Марса. Значит, у нас опять Марс начинает фигурировать как соуправитель затмения, он управляет асцендентом, и он должен дать окраску Меркурию, который находится с ним в соединении. Посмотрим, что происходит с Марсом. Марс, управляющий затмением, приносит разрушение от засухи, огня, поджогов, насилия, убийств, беззакония, лихорадки, войны и внезапной смерти в расцвете сил. Значит, ни для кого не секрет, что мы с вами рассматриваем те события, которые произошли у нас в Грузии. Начались они с 7 на 8 августа в средней точке между двумя затмениями. Мы с вами потом посмотрим лунное затмение. И мы с вами видим, как характер Меркурия, который является управителем затмения, очень точно описывает эти события, он описывает их как изменения в обычаях и законах. То, что мы с вами пережили после событий в Схинвале, это изменение обычаев и законов. Он прекрасно описывает изменчивую погоду, риск ураганов, землетрясений, грома и молний. А Марс, который является двойным соуправителем затмения, приносит разрушение от огня, поджогов, насилия, убийств, беззакония, лихорадки, войн и так далее. Да. То есть вот сам характер затмения показывает те события, которые, собственно, произошли у нас в августе этого года. Значит, почему, собственно, вот так это нам интересно в связи с гороскопом России? А потому, как уже было сказано, что затмение это попадает в значимое для России зону, то есть это зона асцендента и первого дома. И в этом смысле Меркурий, который управляет затмением, должен навести нас на некоторые размышления. Значит, здесь говорится о том, что он приносит изменения в обычаи и законы. И сразу после затмения, когда произошли вот эти все памятные события, начались пересмотры законодательства, Давно, во-первых, были объявлены независимости двух республик. Во-вторых, Россия начала делать очень уверенные шаги по пересмотру законодательства общеевропейского и по пересмотру некоторых положений, по которым сейчас существует Организация Объединенных Наций. И вообще надо сказать, что вот это затмение и события, которые были с ним связаны, очень сильно изменили положение России в мире. Несмотря на то, что весь МАС участвует как вредитель, который как бы наносит вред репутацию России, тем не менее, участие Меркурия как планеты, которая способна вносить изменения на законодательном плане, очень важно. И как мы с вами знаем, затмение очень часто позволяет нам переосмыслить прошлые события и обновить ситуацию, изменить ее на прямо противоположную. И вот только сейчас, фактически, с тем, когда произошли события, мы начинаем себя ощущать опять как великая держава, мы начинаем себя ощущать в каких-то новых границах, мы начинаем ощущать свою силу, и мы понимаем, что с этой силой считается, что эту силу принимают во внимание, что эта сила становится действительно не пустой, такой метод переназывания щек, а действительно реальной силой. И вот в этом смысле я считаю, что затмение, которое у нас происходит на оси Лев-Водолей, потому что умное затмение у нас происходит в Водолее. Вот оно. На оси Лев-Водолей. Оно их перепрограммирует гороскоп России и дает возможность нам не только осознать новую роль, которую Россия может играть в мире, но делать и реальные шаги для того, чтобы Россия в этом укрепилась. Но помимо затмения, которое очень важно, я бы хотела обратить ваше внимание еще на одно мандатное событие, которому уделяют не очень много внимания, но отголоски которого постоянно слышны, вы даже перезвали, шел разговор о том, что вот почему там государство, вот они так материально все настроены, денег хотят, денег и больше денег. Значит, я хочу обратить ваше внимание вот на мандатное событие, которое произошло в мае, 28 мая 2000 года. Это соединение Юпитера с Сатурном в знаке Телец. Те, кто интересуется арабской персидской астрологией, знают, что астрологи арабско-персидские уделяли огромное внимание соединению этих двух планет, так же, как соединение, скажем, Сатурн и Марс, вредители, это были малые соединения, а Юпитер Сатурн — это большие соединения. И, кстати, вот Михаил Борисович, который упомянул здесь диалог, который был с Павловичем Гордоном, значит, я там была в студии, и предварительно с Павловичем обсуждали этот вопрос, потому что вопрос заключался в том, что нужно было дать прогноз по состоянию России к 2030 году, потому что какие-то ученые говорили, что Россия распадется, вообще нас не будет, и будет полная катастрофа. И перед тем, как идти в студию, мы как раз с Павловичем говорили по телефону и обратились вот к этому событию, к соединению Юпитера с Сатурном в Тельце. Значит, должна вам напомнить, что вот это соединение Юпитера с Сатурном в Тельце – это последнее соединение в земном знаке. Те соединения, которые пойдут после этого, значит, соединение Юпитера с Сатурном происходит каждые 20 лет, и три соединения идут подряд в одной стихии, затем идет отход на одну стихию назад, перед тем, как опять пойдет, сменится стихия, пойдут новые большие соединения в рамках новой стихии. Значит, в 20 веке в основном соединения Юпитера с Сатурном происходили в земных знаках. В 80-х годах предыдущее соединение было в воздушном знаке, которое открывает серию воздушных знаков, соединений воздушных знаков, которые будут в 21 столетии. Но, как я уже сказала, идет отход один раз назад в земную стихию, в Телец, вот это последнее соединение в земном знаке в Тельце, и потом после этого пойдет опять воздушный знак. Значит, что это означает? Когда произошло соединение Юпитера с Сатурном в воздушном знаке, это был 80-й год, как раз он открыл эру новым средством коммуникации и новой информационной, не знаю, сказать, экспансии, войне или как-то так сказать, развитию информации. И ни для кого не секрет, как сильно развивались средства информационные, как сильно продвинулось телевидение, интернет и так далее, компьютеры и все прочее, вот за 20 лет. Затем все ждали вообще, все говорили, ну вот пройдет это вот такое незначительное соединение гидроатома земного знака, земной стихии, и опять мы, значит, вступим в эру воздуха, в эру коммуникации, там, нового мира и так далее, и так подобное. Значит, когда мы делали прогноз по этому соединению в 2000 году, то я говорила, что вот возврат земной стихии, это будет возврат, во-первых, к решению многих территориальных вопросов, то, что мы с вами сейчас переживаем, потому что 20-е столетие на какой-то момент поставило точку, в 80-м году была поставлена точка во всех территориальных спорах, и этот вопрос был проработан, и Хельсинские соглашения 70-х годов как бы закрепили статус-кво, но соединение гидроатома земной стихии показывает, что мы возвращаемся опять к этим вопросам, к вопросам пересмотра границ и территориальных споров. Это первое. Второе, конечно, все вы знаете, что знак Тельца и управитель его Венера связаны с исламом, так же, как и планета Юпитер, связаны с исламом. Это о том, что будет, конечно, колоссальный рост исламского самосознания и влияние исламских стран на весь остальной мир. Собственно, так оно и происходит. Это соединение произошло точно на лице карты подъема флага России. Значит, на 20 лет для нас возникала задача пересмотра границ, укрепления границ, пересмотра наших обязательств, долгов и прочих вещей, всего того, что связано с земной стихией. И вот сейчас, когда эти две планеты заняли земные знаки, Сатурн у нас стоит 9, Юпитер стоит 4, они образуют трины, каждая планета образует трины своему соединению в 2000 году, мы с вами вот возвращаемся к этим вопросам в довольно позитивной ноте, несмотря на марсианскую часть. Тем не менее, мы укрепляем границы, мы отстаиваем свои границы на международном уровне, мы отстаиваем целостность своей страны, мы отстаиваем свою новую роль в этом огромном мире. И вот интересно, что и историки, которые размышляют о судьбах России, считают, я тут упустила один момент, это описание затмений во Льве. Вы можете почитать, пока я буду просто дальше говорить. Вы знаете о том, что во Льве и Водолее, то есть они просто подтверждают ту идею, о которой мы с вами говорили. Значит, вы знаете о том, что только где-то начиная с 70-х, 80-х годов довольно активно стало обсуждаться сначала, так сказать, в каких-то узких группах, затем более широко уже выйдя на общественную сцену, где-то в 90-х годах, стало обсуждаться геополитическая роль России. То есть роль России не просто как мы участвуем в каких-то блоках, вот мы с этими дружим странами, а с этими мы не очень дружим, а осознание России как огромного пространства, то, о чем говорил Михаил Борисович, как такой структурообразующей единицы, которая формирует все мировое пространство. И в российской теории геополитики есть свои течения, есть свои классики, есть свои идеи, и, значит, на современном этапе насчитываются как минимум три школы российской геополитики, и некоторые из них связаны как раз с идеями Льва Гумилёва. Ну вот, если это когда-то занять такую позицию срединную и нейтральную, и достаточно умеренную, то новые задачи российской геополитики можно сформулировать вот таким образом. Как осознание новых реальностей, нового миропорядка и определение возможных и желательных для России изменений, как определение реального положения России в мире и ее роли в мировых делах, как формулирование национальных интересов, которые могут быть дифференцированы как ближние, континентальные и глобальные, определение реальных угроз безопасности России и возможности им противостоять, и последний пункт по следованию, но не по важности, а может быть один из первых, это поиск союзников. И вы видите, как Россия начинает переориентироваться в отношении дружественных нам государств. Но теперь в заключение я бы хотела вернуться на секунду буквально к определению Меркурия, как управителя затмений. Как вы видели, там перечисление качеств, которые, событий, которые могут сопровождать затмение, которое управляется Меркурием, там упоминались значит, разборы церкви, там упоминались значит, изменения в церковных порядках, упоминались прорицатели. Ну, прорицатели, собственно, и есть астрологи. Значит, некоторые астрологи себя связывают символически с планетой Урана. Ну, вот в нашей школе традиционно, поскольку мы опираемся на старых авторов и старые источники, у нас астрологов символизирует Меркурий. И поэтому сейчас я бы хотела, чтобы вы просто вместо России поставили на это место слово «астрологи». Потому что для нас новый образ государства, который возникает, конечно, он будет себя каким-то образом выстраивать в отношении образования, в отношении тех занятий, к которым мы с вами, так сказать, склонны. И, может быть, не всегда это будет очень положительно, не всегда будет приятно. Поэтому астрологам необходимо осознание новых реальностей, нового миропорядка, определение возможных желательных для них изменений, определение реального положения в мире и их роли в мировых делах, формулирование национальных интересов, которые могут быть дифференцированы как ближние континентальные глобальные, определение реальных угроз их безопасности и возможности их противостоять и поиск союзников. Спасибо.
Спасибо большое. Вопросы, пожалуйста, премьер-министр.
Покушать там еще не будем.
Если вы хотите, я вам отдельно расскажу, что кушать. минуты есть. Вот три минуты. Значит, в индийской системе, мы с вами рассматривали, если что касается модальной астрологии, значит, мы с вами рассматривали, во-первых, так же, как рассматривали арабы и персы, рождение Солнца в Овен нашего дома Москвы, это также тоже очень интересно, вы ее рассматривали, значит, и плюс мы рассматривали бы гороскоп России, тот, который мы считаем валидным. Но поскольку такого гороскопа до сих пор нету, то есть астрологи некоторых сомнений по поводу того, какую карту считать валидной, то обычно рассматривается карта вхождения Солнца в Овен нашего дома Москвы. И от нее строятся все дальнейшие рассуждения. Вот если говорить о западной системе, когда мы строили карту вхождения Солнца в Овен на 2008 год, эта карта была актуальна на 6 месяцев, я сейчас не буду говорить, какие правила, это правила старых астрологов, карта была актуальна на 6 месяцев, не были подчеркнуты, значит, 3-9 дома, и 2-8, и 5. То есть мы говорили о том, что у России будут проблемы с некоторыми дальними соседями, мы не хотели говорить речи, потому что были корреспонденты с вами. Вы понимаете, значит, так оно произошло. Значит, восьмой, был задан вопрос, будет ли у нас деноминация или еще что-то, и ответ вот нашей школы был такой, что не деноминации и дефолты, вот таких вещей не будет, но у нас будут проблемы в связи с финансовыми проблемами Запада. Так он проиграл, что восьмой дом под напряжением, а он как бы рикошетом идет ко второму дому. И пятый дом – это наши все спортивные успехи и рост демографический, который тоже мы наблюдаем. Вот это карта до 20 сентября.
Спасибо большое. Спасибо.